Отличительной чертой нынешних выборов в Конгресс стало появление политической Америки новой силой, так называемой «чайной партии». Мы подробно говорили об этом явлении в выпуске «Американского часа» от 4 октября. Этот материал легко найти в архиве «Свободы». А сегодня я пригласил в студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним философскую подоплеку вторжения чайников в американскую политику и жизнь. Прошу вас, Борис Михайлович.
Александр Александрович, я первым делом возражаю против самого этого термина. Чайниками в России называют придурков, которым нужно, к примеру, объяснять таблицу умножения. Ти-партеры в Соединенных Штатах отнюдь не дурачки. Каламбуром здесь не обойтись, даже вспоминая бостонское чаепитие.
Да, Борис Михайлович, пожалуй, я согласен с тем, что мой перевод не слишком удачен. Первые собрания партии чаепития напоминали карнавал, и, как положено таким сборищам, приняли в себя немало крикливых хулиганов. Впрочем, уверен, что и во время оригинального бостонского чаепития, давшего название партии, таких было немало. Сейчас чайная партия формируется как реальная политическая сила, и этот факт уже не обойти.
Вопрос с названием – это только первое, что я хотел сразу же отметить. Второе куда более важно. Вопрос о нынешних противниках обамовской реформы здравоохранения, с которой все началось, не покрывает всей широты проблемы. Реформа здравоохранения в этом контексте только вершина айсберга. Америка встречается сейчас и остро осознает это с куда более принципиальной проблемой. Американские коренные жители, коренники, почуяли нечто большее. Америка вообще изменилась и, как многие боятся, уже необратимо. В стране произошли колоссальные демографические сдвиги. Соединенные Штаты сейчас не та страна, в которую еще мы с вами, Александр Александрович, приехали. Вот приводят цифру, которая у всех на устах. 30 миллионов американских жителей не имеют медицинской страховки. Но ведь не зря говорят американских жителей или проживающих в Америке, а не просто американцев. Около половины этих людей – это вообще нелегальные жители Соединенных Штатов. И потом, что значит «не имеют страховки»? Латиноамериканку, рожающую на улице, все равно привезут в госпитали и покроют расходы по системе Medicaid, самой дешевой. Но как бы это ни было дешево, эти люди, нелегально живущие в Соединенных Штатах, американских налогов не платят. Или какого-нибудь мексиканского драгпушера, подстреленного в трущобах Лос-Анджелеса, тоже ведь в пункт скорой помощи отвезут. И еще совсем не факт, что донесут об этом полиция, а та его по суду выселит из страны.
То, что здесь никому не дадут умереть, это не либеральный гуманизм, это просто условия всякой цивилизованной жизни.
Но презумпция американской жизни, становой хребет американской психологии, каждый отвечает за себя. Каждый, как говорится, кузнец своего счастья. Американец не привык просить. Американец привык добиваться. И вот теперь оказывается, что в стране живут 30 миллионов человек, о которых должно заботиться государство. А что такое государство? Это мы с вами, то есть налогоплательщики. Американец не может этого понять. Он не так воспитан и не там вырос. Его святое убеждение. Если человек приехал в Америку, он взял на себя полное бремя ответственности за себя и своих близких. Люди едут в Америку, чтобы хорошо жить, не жалея своего труда, а не для того, чтобы сесть на социальное обеспечение. Самое поражающее, что я слышу все это время, это слово «социализм», употребляемое как ругательство. Социализм в Америке – бранное слово. Более того, это пугающее американцев слово. За ним чудится пресловутый орвеловский «большой брат», который следит за каждым твоим шагом и заставляет делать, что ему, а не тебе угодно. Социализм в американском сознании – синоним тоталитаризма. Купчих в пьесе Островского пугали слова «жупел» и «металл». Вот так американцев пугает слово «социализм».
Еще вы меня, Борис Михайлович, коряете за то, что я их назвал чайниками, а сами сравниваете американцев с купчихами Островского. Американцы, конечно, знают, что такое социализм, что такое, например, скандинавский социализм, или что в Германии, Франции, Швейцарии, или даже соседней Канаде, плохо или хорошо, но, в общем-то, работает та система здравоохранения, которую пытается ввести президент Обама. Более того, американцы не могут не понимать, что система социального страхования, существующая в США и вошедшая в плоть и в кровь американской жизни, это ведь тоже образец государственного регулирования жизни граждан. И все чайники не хотят отказываться от тех преимуществ, которые им дает государство. Никто от них не отказывается от пенсии, никто от них не отказывается от школы.
Совершенно верно. Вот вы сказали, и я хочу повторить это, подчеркнуть, что деньги на социальное страхование выплачивают сами американцы из своих зарплат. Это наши с вами деньги, Александр Александрович. Мы даем и нам дают взаимообразно.
Но это не совсем так, конечно. Сейчас как раз стали говорить, что система соцстрахования страха не полностью покрывается вкладами граждан. Государство делает значительные дотации. В этом все и дело. Отсюда дефицит, потому что не хватает денег, которые мы даем.
А откуда оно, государство, эти деньги берет на дотации? Из налогов, то есть, опять-таки, из нашего кармана. Вообще, я хочу сделать одно необходимое уточнение. Вы не подумайте, что я такой уж ненавистник социализма с человеческим лицом. Если, конечно, не считать, что сладкая социалистическая жизнь как раз в это время, пока вот мы тут с вами разговариваем, оборачивается иной своей стороной. Социалистические страны Запада близки к банкротству, взять хотя бы Грецию. А французы бунтуют от того, что им предложено уходить на пенсию не в 60 лет, а в 62 года. Теперь уже выясняется, что принятые французским парламентом поправки к пенсионным законам дадут передышку только до 2018 года. Значит, опять надо будет самоограничиваться. Да, кстати, деталька. Именно в Англии у американской англоязычной кузины дела с системой медицинского страхования обстоят весьма и весьма неважно. Я резюмирую, Александр Александрович. Вот вы говорили, что новая система увеличит управленческий хаос, неизбежный там, где дело берет в руки государство. Это тоже очень важный момент, хорошо понимаемый американцами. Но, повторяю и подчеркиваю, в основе нынешних американских страхов лежит основной мотив, я бы сказал, экзистенциального беспокойства. Америка перестала быть самодавлеющим, процветающим континентом. Она оказалась выброшенной в мир, в поистине глобализированный мир. И этот мир не просто далекие китайцы, которые делают за гроши работу, отбираемую у американцев, но и миллионы пришельцев, смещающих и меняющих привычную картину американской жизни. Дело не в Обаме и даже не в обязательной медицинской страховке. Кончилась громадная эпоха американской истории, и начинается другая, еще до конца неизвестная, но уже настораживающая, как все неизвестное. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we've seen, and we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out. На волнах радио Свобода.